Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Как всегда, говорим про Соединенные Штаты Америки. Как всегда, с вами рассматриваем, анализируем российско-американские отношения, каким образом они влияют на ситуацию в нашей стране, в Соединенных Штатах, ну и, безусловно, как это отражается на международной повестке. А то, что это отражается, я думаю, уже не нужно ни доказывать, ни объяснять. Это вне всякого сомнения. А отношения эти стоят пунктом номер один в целом, когда мы описываем нынешнюю политическую ситуацию. Причем не только в наших отношениях. Повсеместно мы с вами видим, где бы то ни было, Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Европа, Латинская Америка, Африка, всегда все это имеет очень большое значение. Но, собственно говоря, это и не удивительно, потому что это отношения между будущими полюсами нашего мироустройства. По крайней мере, ни у кого это уже сомнений не вызывает. Наверное, точно так же и Китай. Ну, кто там будет еще, если будет этот вопрос открыт. Но то, что сейчас вопросы международной стабильности решаются именно между Россией и Америкой, ну, практически ни у кого уже не вызывает никаких абсолютно сомнений. И, собственно говоря, то, что американская администрация во главе с Трампом сейчас все свои усилия направляет на то, чтобы обсудить и каким-то образом застолбить, скажем так, политическую повестку именно с нами, минуя своих сателлитов в Европе, это как раз и лишний раз говорит о том, кто действительно сейчас, ну, что называется, держит руку на пульсе современной международной жизни. У нас, как всегда, передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, вопросы. СМС-портал 925-888-8-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Звоните. Так, уже у нас полная линия. Давайте возьмем один звонок, а потом я начну. Да, слушаю вас. Да.
Рафаэль, вот объясните, я не могу понять, почему, когда Путин предложил некоторое время назад такой план, что над Украиной вводится совместное управление под эгидой ООН, и Трамп, он был с таким негодованием, так сказать, вот, в общем, отверг этот план, ведь этот же план как раз решает главную проблему, это прекращение бессмысленных жертв. Mm-hmm. Вот. И вот у меня такое ощущение складывается, что Трамп, он как-то намерен вот надавить на Украину, чтобы там вот прекратилось кровопролитие, а потом сказать, что США очень благодарят России за то, что она помогла Америке решить эту проблему. Mm-hmm. Вот что вы думаете?
Да, спасибо. Вы знаете, это вот как раз ваш вопрос, с моей точки зрения, очень хорошо иллюстрирует вот само понятие, сам смысл, да, политической повестки под названием русофобия. Вот русофобия, ведь это, знаете, это не сколько, что называется, вредоносная политика в отношении нас. Ну, она, может быть, в такой же степени может быть влиятельна, как, может быть, так сказать, тявканье моськи на слона. Мы это все с вами прекрасно понимаем. Но вот то, что вот вы сейчас сказали, и в очень большой степени, а я знаю, что вот вы уже часто нам звоните, и я думаю, что, конечно, у вас есть свое мнение по этому поводу, но мне совершенно понятна постановка вашего вопроса. Потому что логически, с точки зрения здравого смысла, элементарно, то, что называется реальполитик, вот объяснить некоторые действия, которые происходят сейчас, и которые инициированы Россией, просто невозможно. Потому что повестка отвергалась, потому что она предлагалась России. Вот ответ может быть только один здесь. Если еще американская администрация в какой-то степени по инерции тоже как бы придерживается, ну, если не русофобской, то в какой-то степени все-таки антироссийской позиции, особенно при выступлении, допустим, Марко Рубио, госсекретаря, то если мы говорим о Европе, то там абсолютно тотальная пещерная русофобия. И что бы мы ни предложили, вы знаете, у меня иногда складывается такое впечатление, что если бы мы им там предложили $1 триллион от нас, они бы, наверное, бы сказали, нет, ни в коем случае мы не возьмем, так сказать, и потому что это исходит от России. Это вот и есть такая, так сказать, собственно говоря, повестка, которая абсолютно беспочвенно, абсолютно не имеет никаких реальных, никакой реальной платформы, какого-то реального базиса для какого-либо политического развития. Это просто русофобия, это ненависть. Но иногда, я не знаю, это можно сравнить в какой-то степени биологические какие-то, зоологические вещи, там кошка и собака. Вот почему они, так сказать, друг с другом, хотя есть много примеров, когда дружат, но в целом это уже такая, знаете, риторическая, скажем так, риторическое определение. Вот как кошка с собакой дерутся, вот почему вот так испокон века уже признан. Так и здесь. Приблизительно с времен Ивана Грозного вот эта повестка русофобская, она совершенно конкретно воспринята и взята на вооружение Европы в той или иной форме. Ведь посмотрите, кто нам, мы постоянно говорим, кто гадит, кто постоянно провоцирует, кто начинает войны. Они же все там отметились. И французы, и немцы, и англичане. Все в той или иной степени. Это такая у них европейская, скажем так, развлекательная программа. А ну-ка давайте повоюем, там раз в 100 лет они пытаются завоевать Россию, приходят к нам, получают по щам, и неважно где-то, на Чудском озере, под Полтавой или под Сталинградом, и откатываются потом назад, зализывают раны для того, чтобы потом опять на нас напасть в той или иной степени. Вы обратите внимание, мы же туда идем, мы освобождаем. Освобождаем Париж, освобождаем Берлин. Они к нам приходят здесь с совершенно конкретными целями. Освоить территорию, так называемую. Поэтому, исходя вот из вашей концепции, то, что вы спрашиваете, почему это не воспринимается. Что бы мы ни сказали, это будет воспринято в штыке. Даже если они сами потом придут к этому же самому общему знаменателю, они все равно будут говорить, что это все не так, это все совершенно по-другому. Это как, вот знаете, эти, так сказать, твикс-палочки, да? Вот одна такая палочка, а другая такая. Нет, это совершенно другое, потому что это вот российское, а вот это вот наше. Но не может быть инициатива от России каким-то образом восприниматься продуктивно, допустим, в современной Европе. Нет, никогда, ни за что, и мы не слушаем ничего. И, так сказать, это вот и есть эта культура отмены, которые они, ну, просто одержимы. И здесь я вот еще раз хочу повторить, здесь уже вступает в действие не политический анализ абсолютно, не политология, а здесь это уже психиатрия. Посмотрите на Макрона, посмотрите на руководство Германии всех скопом, посмотрите на англичан, причем неважно, тори это, лейбористы это, неважно, кто из них какой партии принадлежит, социал-демократы или это свободные демократы, или ХДС, повестка одна и та же. Вот такая, знаете, вот Карфаген должен быть разрушен, вот Россия должна быть разрушена, все, что там говорится, все, что оттуда исходит, все это не воспринимается ни под каким видом, все это неправда. В чем неправда? Объясните, расскажи. Нет, ничего объяснить не будем. Вот это именно так, вот как оно и есть. Так что, хотя на следующий день они могут повторить это то же самое и потом будут говорить, что это мы как бы предложили. Так что это клиника. Клиника обыкновенная. Да, слушаю вас.
Алло, Рафаэль, добрый день.
Да, добрый.
Из Москвы. А мне кажется, в ситуации, когда и Украина, и Евросоюз откровенно плюют на Америку, она уже не является главным кукловодом, и от нее уже все меньше зависит.
Вы справедливо подметили. Дело в том, что здесь, конечно, я, во-первых, вот единственное, что, может быть, поспорю с вами в том, что Европа плюет. Что мы имеем в виду под словом Европа? Так получилось, что центр вот мирового правительства, глобального, я сейчас это в кавычки беру, я надеюсь, вы уж меня извините, что я использую определенные шаблоны, но это легче всего именно в таким образом понять сейчас. Финансовый олигархат, который в свое время правил бал в Америке, сейчас они сместились временно в Европу. Поэтому вот на американцев плюет именно вот это, именно эта категория людей, которая пока еще является основополагающим, по крайней мере, в области коммуникационных систем и финансовых. Они контролируют эту сферу в полном объеме. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что одна из инициатив Дональда Трампа я так мягко скажу, реформирование Федерального резерва. Я хочу напомнить, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, так называемая ФРС, она никаким образом не касается государства. Да, безусловно, там есть определенные документы, которые регулируют деятельность Федеральной резервной системы, но это структура, которая принадлежит частным банкам. во главе которых стоят, конечно же, эти монстры, JP Morgan, Chase Manhattan, это рокфеллеровские структуры, аффилированные с Ротшильдами. Вот кто контролирует сейчас доллар, вот кто контролирует сейчас все финансовые системы. Кстати, я уже не говорю о евро. Я хочу напомнить, что пока еще порядка, ну, по разным оценкам, но 70-75% всех транзакций происходит у нас в долларах и в евро. Поэтому это именно вот эти люди, которые диктуют эту повестку. И, кстати, вот те перетрубации, перед которыми сейчас представили Соединенные Штаты Америки, это, конечно же, в очень большой степени вызвано действием именно этих структур. Хотя вот вчера очень любопытно было, это, знаете, чтобы, ну, что называется, не навлекать гнев Трампа, потому что все-таки президент, Chase Manhattan Bank выступил с таким, знаете, достаточно, с моей точки зрения, курьезным заявлением. То есть это та самая структура рокфеллеровская, которая делает абсолютно все для того, чтобы дестабилизировать нынешнюю администрацию, и тем не менее вчера они вдруг выступили, что никакой рецессии не будет, ситуация на рынке совершенно нормальная, там финансы полностью контролируются. Но это просто такой ход отвлекающий. Знаете, это, так сказать, световая ракета, которую выпустил вертолет, когда почувствовал, что на него, так сказать, наведена какая-то, так сказать, там вот противоракетная, там противовоздушная, допустим, система. Это чтобы Трамп уж там их до конца всех не похоронил, потому что Трамп, вы же видите, он достаточно упорно пытается это взять все под свой контроль. Ну вот они выступили с таким заявлением, что, мол, посмотрите, вот мы, видите, мы же, как говорится, Дональд, мы не такие плохие, мол, так сказать, не надо нас сейчас, что называется, гнобить. Хотя усилия Трампа сейчас как раз направлены именно на это, именно на это. То есть идет такой, знаете, реверанс, так сказать, такой, знаете, переминание с ноги на ногу и попытка каким-то образом, с одной стороны, усыпить бдительность администрации, чтобы нанести в конечном итоге удар, который уже окончательно похоронит этого маргинала, который там решил, вдруг неожиданно для всех, как они думают, он решил там что-то преобразовать, он решил каким-то образом поставить под контроль государство, финансовую систему и, так сказать, коммуникационные системы. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, ведь что это был? Секрет Полишинеля, Google. Google, который был на протяжении 20 лет фактически монополистом. Монополистом на рынке поисковых систем, который контролировал абсолютно все и вся. И вот только сейчас усилиями в очень большой степени администрации Трампа Google признан монополистом. Я, кстати, подробно пишу об этом на своей страничке в телеграм-канале America Light. Заходите, если кто-то хочет немножко поглубже в тему эту, так сказать, войти. Я там и оригинал статьи публикую на английском, и мои комментарии на русском языке. Так что это вот как раз Google будет разделен. Согласно антитрастовскому законодательству, а это такое достаточно сильное законодательство, его придерживаются абсолютно все, по этому законодательству в свое время была разделена компания United Steel, которая была монополистом, это еще в начале 20 века, по этому же законодательству в свое время была Standard Oil, так называемая корпорация, появились вот ExxonMobil, Shell, вот такие корпорации, то есть в нефтяном бизнесе монополия была прекращена, и вот сейчас Google в очень большой степени сейчас, вот я, надо посмотреть, но это уже, в принципе, процесс пошел. Google будет разделен, какие-то подразделения уйдут конкурентам, чтобы вот не было монопольного диктата. Так что здесь, как мы видим, Трамп предпринимает определенные усилия, но это вызывает жесточайшее, абсолютно жесточайшее сопротивление. Сейчас я вот хочу обратить ваше внимание, я не хочу сейчас слишком много говорить вот об этих тусовках в Европе по поводу Украины, давайте немножко подождем, я думаю, что в ближайшее время у нас будет уже более такая полная информация, эти ренегаты пускай там собираются, что-то обсуждают, мы с вами прекрасно понимаем, что где и каким образом будет решаться судьба того, что происходит сейчас на Украине. Я это говорил достаточно давно, хочу еще раз повторить. Ни Европа, ни Украина в данном вопросе, их, ну, что называется, номер 16. Вопрос этот будет решаться между Россией и Соединенными Штатами Америки. Европа свою субъектность уже потеряла фактически. Я думаю, что это уже понятно всем. Я уже не говорю об этих наркофюрерах, которые там что-то из себя пытаются состроить, хотя на самом деле это просто надо подождать, пока его судьба будет решена вот на, так сказать, встрече серьезных, скажем так, людей. Я думаю, в ближайшее время мы это узнаем. Но вот внутри Соединенных Штатов я, как всегда, пытаюсь немножко уйти от мейнстрима и обратить ваше внимание на некоторые другие, с моей точки зрения, гораздо более, может быть, важные, ну, для Соединенных Штатов Америки. Потому что можно сколько угодно говорить о действиях администрации в этом направлении, международно я имею в виду, но тем не менее то, что происходит внутри страны, это очень показательно и важно. И я хочу сказать, что для многих президентов именно недооценка внутренней повестки, предпочтение внешнеполитического фактора, они приводили их, ну, к поражению на выборах. На моей памяти я прекрасно помню это вот 92-й год, я как раз 1992 год, я только приехал, моя командировка только началась в Соединенные Штаты Америки, и как раз тогда с треском абсолютно проигрывает кто? Джордж Буш-старший. Это, так сказать, ветеран, это, так сказать, столб, что называется, политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Вице-президент не кого-нибудь, а Рональда Рейгана, сподвижник его, консерватор, человек, который глубокими корнями уходит в техасскую историю, человек, который строил это, миллионер, который занимался нефтяными разработками. И кому он проигрывает? Проигрывает этому выскочке, этому плейбою Биллу Клинтону, которому едва-едва 40 лет исполнилось. Губернатор Арканзаса, человек, за которым тянется шлейф сексуальных скандалов. Более того, достаточно одиозная, на тот момент абсолютно неприглядно ведущая себя его жена Хиллари Клинтон, которая в какой-то момент подумала, что это она баллотируется на пост президента. Я прекрасно помню ее выступление, когда она кричала: «Выбирайте Билла, и вы получите меня». Хиллари Клинтон, так вот она начинала свою политическую карьеру. А почему проиграл? Да потому что в свое время герой бури пустыни, человек, который разгромил за 3 недели всю иракскую армию, ну, правда, при помощи предательства иракских генералов Саддама Хусейна, этот человек проигрывает, потому что он недооценил внутреннюю повестку и, ну, скажем так, повел себя очень и очень сомнительно в отношении налогов. Обещал не поднимать налоги, но потом их поднял. Проиграл. Все. И вот то, что проходит внутри... Значит, посмотрите, что сейчас вот недавно. Вчера было решение 3 федеральных судей. Они отменили постановление администрации Трампа по поводу уроков так называемых гендерных в школах. Администрация ввела, так сказать, прямым указом президента, исполнительная власть, то есть, так сказать, верховный человек исполнительной власти, дает распоряжение прекратить эти изуверские уроки, а 3 судей... Они выступают против и блокируют решение самого президента. Просто так. Самое в данной ситуации тревожное для Трампа, по крайней мере, должно быть, что из этих 3 судей только один является ставленником Барака Обамы, а 2 являются ставленниками самого Дональда Трампа. Вы можете представить, какая была работа проведена с этими судьями, когда они сейчас фактически, ну, это нож в спину для Трампа. Это нож в спину. Человек их из небытия вытащил и сделал федеральными судьями, и вот, пожалуйста, то, как они ему отплатили, понимаете? Так, давайте мы возьмем еще звонок, потом продолжим. Да, слушаю вас. Да.
Добрый день. Вот так получилось по вашему повествованию, что вы опять вернулись к администрации Трампа как основу его, значит, продолжительной политической жизни в качестве президента. И в этой связи у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, то, что Илон Маск начинает дистанцироваться постепенно от этой администрации, пока не выходя из ее состава, это просто результат объективно сложившихся обстоятельств? Или же он начинает понимать, что что-то здесь не так, и лучше на всякий случай, значит, по боку, и, возможно, вообще уйти из этой администрации. Спасибо.
Я понял, да. У меня не сложилось мнение, что Илон Маск хочет уйти куда-то. Дело в том, что мы должны с вами, позвольте немножечко просто так, что знаете, так сказать, формальная информация. Илон Маск, он не был членом администрации. Вот давайте мы сразу. Это не такое, это не официальное, так сказать, лицо, которое работает вот со всеми вытекающими последствиями, со всеми вытекающими обязательствами, которые должны, по идее, ложиться на любого члена администрации. Илон Маск, он так называемый, ну, не то чтобы вольно наемный, но частично, скажем так, задействованный в этой работе. У него есть определенные, так сказать, обязательства, у него есть определенный график, он должен работать не более 130, если мне память не изменяет, дней. Если он работает больше, то это уже статус как бы такой, ну, фулл-тайм, на полную рабочую неделю, что называется. Вот, Трамп, Илон Маск этого не делает. делает. И он в очень большой степени не получает зарплату. Он, то есть здесь понятно, что это в какой-то степени даже такое волонтерство со стороны Маска. Это первое. Второе, то, что он отошел, это потому, что не потому, что он там поменял свое мнение или, может быть, решил в другом направлении. Нет. Дело в том, что он никогда, он говорил, что у него нет никаких амбиций политических, по крайней мере, он это заявлял. И у него проблемы с бизнесом. Проблемы с бизнесом. Капитализация его, его компании, она упала на несколько там, ну, прилично, там, на несколько миллиардов долларов, там, порядка 20 триллионов, он, извините, 20 миллиардов долларов он потерял в капитализации. У него есть определенные обязательства перед акционерами его компании. Я должен сказать, что, насколько у меня сложилось впечатление по поводу Илона Маска, этот человек все-таки уделяет большее внимание и отдает приоритет своей деятельности не политической, а именно своей бизнес-империи. И он запустил это, безусловно, последний год он этим фактически не занимался. И вот как результат мы видим то, что произошло. Я, кстати, хочу сказать, что это в очень большой степени напоминает ситуацию с Дональдом Трампом, который в свое время отдал управление в начале 90-х годов управление своих казино, своих люксовых апартаментов на откуп своим менеджерам, так называемым, и они его чуть не привели к банкротству. Он об этом писал, он об этом, я видел, как я как раз был на встрече, он говорил об этом, в книжку он представлял «Искусство возвращения обратно». Он как раз говорил о том, что самая моя большая ошибка – это то, что я передоверил это своим менеджерам и не сам занимался бизнесом, поэтому чуть не угробил свою империю. А потом, когда он взялся опять сам, ну, там был сложный период, он разводился с Иваной Трамп, там свои сложности были, но, тем не менее, вот он описывал этот момент. Я думаю, что у Илона Маска именно такой сейчас период. Кстати, у него и на личном фронте там небольшие, так сказать, недоразумения возникают, особенно с многочисленными женщинами, которые являются матерями его детей. И, конечно же, это еще вот его бизнес. Его бизнес — это Тесла, конечно. Мы видим, что идет широкомасштабный мировой бойкот. Он должен, конечно, здесь каким-то образом исправить ситуацию. И, а каким образом? Ну, прежде всего, уйти, формально, по крайней мере, уйти из администрации, вот в том виде, в каком он был тогда в администрации Трампа, и дистанцироваться немножко от Трампа. Я убежден, что это сделано по взаимной договоренности. Я убежден, что это было понятно. Тем более, что Илон Маск выполнил свою функцию. В очень большой степени он принял удар, который пытались наносить по Трампу, он принял это на себя. Я думаю, Трамп ему будет за это благодарен. И сейчас совершенно нормально, что, учитывая определенную политическую токсичность фигуры Илона Маска, его уход из администрации — это, в принципе, это во благо. Это, безусловно, во благо, и в какой-то степени это стабилизирует работу самой администрации. Тем более, что там были определенные подводные течения, скажем так, действия этого волонтера, они вызывали, ну, я так мягко скажу, вопросы со стороны непосредственно членов администрации. Особенно Марко Рубио, особенно это, ну, Джиди Вэнс нашел контакт с Илоном Маском, но это, тем не менее, так сказать, некоторые сотрудники, они, скажем так, немножечко смотрели ревниво на это, потому что, ну, Америка там чуть ли не называла Илона Маска, это прямо как сын Дональда Трампа. Это, безусловно, вызывало определенный вопрос. Так что, я думаю, мы это с вами прекрасно понимаем. Так, давайте мы последний возьмем передать. Успеем? Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот смотрите, какая ситуация.
Да, какая ситуация.
Если Трамп не получает зарплату, на что же он тогда будет жить? Что же он будет покупать? Как он сам себе помогать будет? Надо с этим... думать,
обязательно, я... обязательно подумаем, да. И, кстати, Дональд Трамп не получает зарплату президента. Ну, не бог весть, какие деньги, там порядка 400 тысяч долларов в год, по-моему, сейчас вот последние были. Вот, но это, не волнуйтесь, обязательно побеспокоимся, позаботимся о Дональде Трампе. Если что, он знает, куда звонить, где попросить деньги. Так что мы всегда, что называется, будем здесь. Николай пишет, теперь-то Маску будет очень трудно отмыться от всего этого трамповского, ну и так далее, вы пишете, Николай. Не совсем с вами согласен, я не думаю, так сказать, что здесь какие-то вопросы и проблемы могут быть. Так, большой респект всем судьям-республиканцам, не побоялись своего босса. Это Николай нам пишет. Николай, ну вы у нас явно антитрамповец, да? Уважаю вашу позицию, продолжайте в том же духе. Я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей вместе со мной, совсем немножко рекламы, потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда, мы говорим сегодня о Соединенных Штатах Америки, о характере отношений, которые складываются между нами, и каким образом это все влияет на мировую повестку, что называется. Николай не унимается. Большой респект всем судьям-республиканцам. Не побоялись своего босса. Просто красавцы. Вот это и есть пример той самой западной демократии, которой мы по праву так боимся. Николай, вы не производите впечатления наивного человека. Но если вы действительно думаете, что Дональд Трамп является боссом федеральных судей, то это я должен вас, наверное, разочаровать. Это не так. Вот они как раз своих боссов, эти судьи-то, они боятся. Они прекрасно знают, что Дональд Трамп после назначения, в связи с тем, что в Америке хотя бы формально разделена власть, он не может уволить ни одного федерального судью. Да, он назначает, но он уволить их не может. Я, кстати, хочу сказать, что приблизительно такая же ситуация складывается и с нашими очень многими судьями, которых и надо было бы уволить. Но посмотрите, как это сложно сделать. Так что своего босса, реального босса, от которого он действительно зависит, от глобального правительства, эти судьи боятся, и именно поэтому они себя ведут именно так, вот против нынешней трамповской администрации. Так что, Николай, вы здесь просто немножко перепутали, что называется, цели. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Вот скажите вашу позицию. Исходя из всех событий вокруг Украины, которые произошли со дня вступления Трампа в должность, и по сегодняшний день, включая один из самых мощных по плотности комбинированных ударов по тыловым объектам Украины, который произошел в ночь на 24 апреля и который вызвал недовольство Трампа, вы допускаете, что принципиальная договоренность между Путиным и Трампом относительно Украины все-таки состоялась, и эта договоренность отвечает позиции и планам Москвы? Или Трамп, по вашему мнению, несколько по-иному, чем Путин, видит завершение конфликта на Украине?
Спасибо. Спасибо. Я убежден, что происходят кулуарные переговоры между нами и Соединенными Штатами Америки. Тем более, что у нас появилось очень мощное такое, знаете, среднее звено наших дипломатов и наших экспертов. Это я говорю и об Ушакове, я, безусловно, говорю об окружении Сергея Викторовича Лаврова. Безусловно, вот новый человек, это Дмитриев, который играет. Эти люди играют, на мой взгляд, достаточно сильную, позитивную роль вот в этих экспертных, скажем так, переговорах. Это очень важные моменты. До этого времени это фактически отсутствовало. Я, на моей памяти, это, по-моему, было последний раз, когда действительно суперпрофессионалы работали для уточнение тех или иных пунктов так называемой разрядки Дейтан в начале 70-х годов, когда тогда вот именно в переговорных процессах участвовали сотрудники Центрального комитета, но это были профессионалы высочайшего уровня, и Фален, и, конечно же, многие очень, так сказать, люди, которые знали прекрасно, это Валентин Сергеевич Зорин, мой учитель, который принимал участие во всем этом. Там была целая когорта экспертов и в ЦК КПСС работала, и в МИДе, который, безусловно, я хочу напомнить, что наш на тот момент советский министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, его карьера, она, собственно говоря, начиналась, ну, помимо всего прочего, он был послом в Соединенных Штатах Америки, он был специалист именно по Америке. Тогда это привело вот к определенным позитивным результатам, который вылился вот в эту, такой очень короткий период разрядки. Сейчас вот как раз на этом уровне работают тоже вот такие же специалисты. Это видно по качеству нашей работы, видно по нашим результатам, видно по демаршам нашего правительства. Обратите внимание, как очень четко, выверено происходит заявление в тех или иных средствах массовой информации и Сергея Викторовича Лаврова, и Владимира Владимировича Путина. Мы здесь видим. посмотрите, как слаженно работает вот этот тандем, посмотрите, как очень своевременно происходит заявление со стороны Марии Захаровой, спикера нашего, нашего МИДа и так далее. Так что, безусловно, переговоры идут, и как результат этого, это достаточно достойная, взвешенная, с моей точки зрения, политика, которую проводим. Да, все ли нормально, все ли нет? Да нет, безусловно, вопросы есть. Вопросы есть, они всегда есть, но, собственно говоря, на то это и политика. Тут уж, как говорится, не до этого. Так, вот Дэйв Бру мне прислал очень такое сообщение это. Я понимаю прекрасно, из какого ресурса вы это взяли. Он пишет нам следующее. Москва обогнала Нью-Йорк по ценам на овощи, рыбу, молоко. Через 3 года действие санкций в 90-е и так далее, и так далее, и так далее. И вы здесь пишете, значит, в супермаркет в Нью-Йорке, в Walmart, по сравнению с нашим Ашаном, цены, значит, уже обогнали в это. Послушайте, я, Дэйв Бру, вы где вообще живете? Вы что, считаете цены в Walmart, вы говорите, что они ниже, чем в Ашане? Да вы же о чем вообще говорите-то? Вы вообще о чем говорите? Я могу там на секунду представить, что по помидорам, огурцам там, может быть, там есть какие-то эти, но когда в целом вы берете среднюю корзину, вы в Walmart, причем Walmart это самый-самый дешевый магазин, так сказать, вот, который, так сказать, можно себе представить в Америке, он, так сказать, огромный, там цены всегда ниже, по сравнению, я не знаю, там, насколько удачно сравнивать с Ашаном, но даже если сравнивать с Ашаном, да вы о чем говорите? Я, кстати, уважаемый Рэш, Дэйв Бру, я вас тоже приглашаю. Позвоните сегодня. В 20:00 у нас сегодня будет Грег Вайнер. Вот как раз он только-только приехал из Нью-Йорка. Он вам как раз расскажет по поводу этих цен и всего того. Вот из первых, что называется, рук узнаете, сколько, чего и каким образом стоит. Я сейчас даже сейчас не, уважаемый Дэйв, я даже не хочу сейчас говорить такие сакраментальные слова, это как цены на яйца куриные, это ладно, давайте, это больной вопрос для американцев, но по другим позициям и по хлебу, и по молоку, вы о чем вообще говорите? О чем вы вообще говорите? Ну что вы? Я не знаю, где вы это взяли, и каким образом это все, ну, смешно даже. Так... Николай опять пишет. Пещерная русофобия – это примерно как в глухие советские времена широко использовался термин «пещерный антикоммунизм». Ну вот тогда меня можно назвать тем самым пещерным антикоммунистом. Николай, мои соболезнования. Мои соболезнования. Я не знаю, чем вам коммунизм не понравился. Тем более, что тот период советской власти, в котором мы жили, он никакого отношения к коммунизму не имел. А если спросить меня, он очень отдаленно имел отношение к социализму в том виде, в каком это вообще, так сказать, представляли себе отцы-основатели этого всего. Так что вообще пещерным быть очень плохо, Николай. Давайте выходите из подполья и, так сказать, на матушку землю. Слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро, это Гурген.
О, Гурген, здрасте.
Рад вас слышать. Видите, с моей точки зрения, Трамп реанимирует американский дух в самом высоком и прямом смысле этого слова. То есть, например, позитивное отношение к религиозности, так или иначе.
Да.
Вот те самые отцы-основатели, о которых вы сказали несколько секунд назад, мне кажется, аплодировали бы ему. А обратите внимание, какая тенденция. Каждый век, например, 20-й, в конце которого мы с вами жили, знаменовался тем, что в 20-е годы этого века суфражизм, какие-то новые экстравагантные течения, арт-модерн, да, возникновение чего-то невероятно спорного с точки зрения эмоциональной и смысловой, да. Но мне кажется, то, что Трамп делает, при привлекательности его образа своеобразный, это шоумен, безусловно. Но обратите внимание, шоумен внес потрясающую поправку в культурный код, который просто ставит, ну, скажем так, обеспечивает ментальное здоровье. Я имею в виду два пола вместо вот этих импровизаций. То есть это некий, в смысле, мне кажется, что вот где-то America's Heartland, они выступают в роли младших братьев, я имею в виду духа Трампа, да, и такого явления, как Трамп. А Трамп выступает уже как 13-летний серьезный подросток, такой тинейджер, да, значит, который просто ставит все на свои места. Ну, дети пошалили. Он умеет быть снисходительным. Он умеет даже это сыграть. И обратите внимание, первый срок Рафаэль, я имею в виду Трампа как 45-го президента, у меня возник четкий негативизм в отношении этого своеобразно выглядящего человека, но то, что во что это выльется и как это разобьется в его второй период, вы знаете, я полон вполне резонных с моей точки зрения.
Спасибо, Гурген, спасибо, да, извините, больше не могу, так сказать, это. Но я в целом, я понял, насколько я мог понять вашу концепцию, действительно, ведь сейчас происходят достаточно элементарные процессы, но они говорят, может быть, не сколько об инновационной составляющей Трампа, а насколько Америка была загнана вот в эту абсолютно, так сказать, античеловеческую, антигуманную парадигму и в гендерной политике, и во внешней, и во внутренней политике, то, что тогда творилось. Я думаю, что мы еще, и вернее, американцы еще не до конца, может быть, осознали, какой ущерб нанесла вот эта, так сказать, неолиберальная повестка, начиная с Обамы и заканчивая Байденом. Это такой, знаете, и физический, и политический крах либерализма. Байден — это, в принципе, могильщик. Могильщик вот того самого неолиберального общества, о котором писал Фукуяма в своей абсолютно, так сказать, на мой взгляд, легкомысленной статье «Конец истории». И, конечно же, это отражает в очень большой степени падение всего этого и крах всей этой самой концепции неолиберализма. Так что, да, Трамп — это в какой-то степени вот могильщик этого всего. Так что я думаю, что здесь будет о чем еще поговорить история. Вот Ярослав пишет, конечно, если бы там было все так дешево, они бы не копили на купоны и скидки, если там все хорошо. Ну, безусловно, это вот к вопросу Николая, который считает, что там все это дешевле, и приводит, прислал мне, так сказать, ссылку на очень и очень сомнительный. Вообще, Николай, вас бы даже само название этого сайта бы немножко могло было бы насторожить, я не буду говорить о нем. Да, слушаю вас.
Ведущий, добрый день, Александр.
Да.
С ленд-лизом Советского Союза мне более-менее понятно. Я уверен, что мы, наверное, его закрыли уже.
Угу. Да, в 2008 году последний платеж прошел, да.
А как быть Украине по этому вопросу?
Вы знаете, что меня меньше всего это сейчас волнует. Сами залезали в долги, сами пускай выкручиваются, тем более они же хотят стать там независимым каким-то государством. Ну вот, пожалуйста, соответственно, пусть берут на себя все эти. Надо было думать, когда они залезали в этот долг. Хотя я должен сказать, что и научилось это, вот, причем практически все администрации, это кидать своих кредиторов. Они нас кинули с нашими 3 миллиардами, они китайцев кинули по поводу их вложений в Запорожсталь, там, по-моему, куда-то. Ну, Европу они, как мы видим с вами, до сих пор окучивают. Так что в какой-то момент, поверьте мне, выйдет такой гарный хлопец, я уж не знаю, кто это будет, и скажет, а мы вообще не в курсе, что там вы давали, кому вы давали, и вообще, так сказать, зелье было нелегитимно, и не знаю, что вы ему давали, он представился, а он вообще никакого отношения к нам не имеет. Ну, что-нибудь в таком духе придумают. Знаете, здесь это голь на выдумку хитра. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Я все-таки предполагаю, мое мнение, что Трамп, он больше играет на себя, нежели действительно ночами не спит, переживает за Америку. В то же время надо признать о том, что та позиция, которая была выбрана после распада Союза, добивать Россию, вот они встали на эти рельсы, и команда Байдена просто не знала, как уйти с этих рельс. То есть они видели, что катятся в пропасть, но тем не менее, что делать не... Ну, то есть сказать, что а вот мы теперь вот делать будем все по-другому, нет. Поэтому пришел наш дорогой Трамп, который революционно, да, но зная, что нужно менять политику, не зная, что еще нужно сделать, пробовать всякие эксперименты, возможности, но зная, что остановить бред это. Он доведет, то есть он очень четко сказал, это ведет последовательно к войне, к ядерной войне.
Да. Да, спасибо вам большое. Очень справедливо вы подметили, я с вами абсолютно здесь согласен. Я единственное, что, может быть, поспорю вот в чем. Дело в том, что Трамп, вы говорите, зациклен на себе, он не в том возрасте. Это тот возраст, когда люди уже думают о душе, о своем наследии. Ему нечего доказывать для себя, допустим, что-то, поверьте. Он тратил свои деньги на предвыборную кампанию. Он же мог бы действительно, знаете, заниматься своим любимым гольфом и ни на кого не обращать внимания. Тем не менее, он ввязался в эту драку. Нет, он действительно хочет помочь. И, собственно говоря, вся его жизнь вот в такой, в консервативной повестке, в республиканской, она подтверждает. Это же не просто так вот Трамп, допустим, вышел и стал президентом. Нет, это на протяжении долгого времени он проповедовал эти семейные ценности. Это у него всегда было. Поэтому я думаю, что Трамп хочет оставить действительно очень хорошее наследие после себя. И в данной ситуации его анализ, он верен. Он прекрасно понимает, что Россия не является его врагом. Он, кстати, сам сказал, что настоящий враг — это внутри. Это внутри Америки. И, собственно говоря, он точно так же и действует по этому поводу. Так что здесь, конечно же, это, так сказать, понятно. Николай, нет, это Дэйв Бру написал мне, прислал это. Я сейчас не о вас я говорю, что это вот другой, как говорится, наш читатель. У него, значит, вот английская Дэйв Бру, аббревиатура. И он прислал мне вот цены якобы вот с этого сайта по поводу того, что и в какую цену. Я не о вас говорил. Если вы это поняли так, то нет, конечно, вы не присылали мне, как вы мне правильно говорите это все. Так, Сергей Лось пишет: политика Трампа вразрез отличается от политики Байдена. Ваше мнение, означает ли это, что поменялась глобалистическая политика мировой закулисы, или стоит ждать новых покушений? Одно другому не мешает. Безусловно, нам надо ждать новых покушений, потому что вопрос физического устранения Трампа, он до сих пор стоит, безусловно. Отличается ли повестка Трампа? Ну, безусловно. 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 Ведь, в принципе, если так разобраться, Трамп просто, это нельзя сказать, что он там такой анти-байденец, допустим. Там ничего личного. Хотя Байден это сделал, и их Камала Харрис, они сделали это личным, да? В данном случае это просто та повестка, которая ведет к концу тотального доминирования Соединенных Штатов. Трамп это понимает. Байден и остальные политизированные политиканы, извините за такую туфту, они этого не понимали. И в данном вопросе, заручившись поддержкой определенных финансовых промышленных кругов, Трамп пытается исправить это глобалистскую повестку на национальную повестку. Получится ли у него? Ну, мы посмотрим. Так что здесь, знаете, как говорится, предугадывать что-то невозможно. Невозможно предположить, будет ли до конца принципиален Трамп вот в этой своей повестке. Мы видим, что в каких-то вопросах он уже немножечко, что называется, сдает назад. Так что это процесс. Это процесс, постоянный процесс. Поэтому здесь удивляться особо не нужно. Это в очень большой степени, помимо убеждений, каких-то принципов, это еще и политика возможного. Понимаете, что он может сделать? Потому что, вот посмотрите, сейчас идет колоссальное давление на Пита Хексета по поводу, вот вроде бы его, так сказать, руководитель его администрации, Джо Каспер, он уходит, как говорится, в отставку. И я не знаю, получится или это не будет, но это же мы видим, что это отстрел идет, ну, отстрел в кавычках пока. Пока. Хотя с теми людьми, знаете, эти кавычки можно очень легко убирать уже. Но происходит такой политический отстрел сторонников Трампа. Хексета они пока еще не могут завалить, они поэтому бьют вот, ну, что называется, по номерам вокруг. Так что эта концепция вот противостояния, она никуда не ушла абсолютно, здесь никаких вопросов у нас быть не может. Я еще хочу обратить внимание тут, по поводу гонителей Трампа. Я слежу за этой мадам достаточно плотно, это Летиция Джеймс, это генеральный прокурор Нью-Йорка. Знаете, такую, так сказать, достаточно грузную женщину, которая с взглядом акулы. Которая выступала за законопорядок, которая обвиняла в самых разнообразных и существующих, и несуществующих вещах Дональда Трампа. Но вот сейчас она попалась на том, что она просто обыкновенная аферистка с недвижимостью. Просто обыкновенная аферистка, которая, так сказать, обманывала законодательство, приобретала себе недвижимость в некоторых штатах, в том числе в Джорджии, потом это все, как говорится, списывала долги. Но вот сейчас занимается как раз ее делом. Она наняла себе адвоката. Как вы думаете, откуда она взяла себе адвоката, да? А это тот же самый адвокат, который защищал Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Это вот к вопросу о том, что она говорила: я совершенно не связана с семейством Хантера Байдена. Я вообще независима. Я просто так вот люблю закон, что вот кушать не могу и буду Трампа гнобить. А тут вдруг неожиданно дорогостоящий адвокат, который она не могла бы себе позволить на зарплату до прокурора, даже генерального прокурора штата Нью-Йорк, он вдруг неожиданно взял ее защищать. Вот видите, как здесь у нас все выясняется неожиданно. Где, откуда, что, как говорится, берется. Да, обыкновенная лицемерка, врунья, лгунья. И, судя по всему, просто бесчестная женщина и бесчестный прокурор. И, собственно говоря, как и все, что она пыталась в свое время сделать. Давайте мы еще возьмем звонок. Да, слушаю вас.
Так, во-первых,
да.
Передайте привет Гургену.
Так, Гурген,
это
вам...
Это ваша родня. Алло.
Да. Это не моя родня, уважаемые радиослушатели. Да, Гургену.
Такие передачи, это не тучи. Чтобы Гурген, ничего не поймешь его, это во-первых. Во-вторых, Америка была великой страной, и она останется великой страной. Никогда в истории Америка не падала, как говорится, ниже плинтуса. Никогда. Я очень хорошо изучал историю, знаю прекрасно. Учился в университете, прошел и сделал
возраст. Я все понял. Америка никогда не была... Прекрасно, отлично, так сказать. Вот видите, вот у нас такой вот человек, который учился в университете, и который, как он утверждает, знает очень хорошо историю Соединенных Штатов Америки. Я бы поспорил с уважаемым нашим радиослушателем по поводу истории Америки. Если вы так хорошо изучали историю Америки, то поинтересуйтесь, 1812 год, когда уже после объявления независимости, тем не менее, Америка была, ну, что там говорит, там Вашингтон был сожжен дотла англичанами и некоторыми другими войсками, которые зашли как раз туда с попытки отвоевать это обратно. Так что поспорю я с вами, уважаемые радиослушатели. Наша передача постепенно подходит к концу. Я бы хотел еще раз вам напомнить, что сегодня в 20:00 Грег Вайнер. Поговорим о том, что происходит сейчас в Америке. Готовьте ваши вопросы. Грег с удовольствием на них ответит. Извините, просто сейчас сбрасываю, так сказать, ваши звонки, потому что у нас сейчас будет рубрика, которая посвящена 80-летию Победы. В субботу, завтра у нас будет музыкальная страничка. Я более подробно расскажу сегодня вечером о том, у нас будет замечательная передача с замечательным американским исполнителем. Так что оставайтесь на волнах радио «Говорит Москва». Здесь всегда будет нечто, что заинтересует самый широкий круг нашей уважаемой аудитории. Всего вам самого доброго. До вечера, 20:00.